Екатерина Шульман. Статус.
Здравствуйте. В эфире программа «Статус». И в студии Екатерина Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер.
И Максим Курников. Мы выходим, как всегда, сразу на трех каналах. На канале Екатерины Шульман, на канале «Бильд на русском» и на канале «Живой гвоздь». Я еще скажу некоторую информацию, которая касается эфиров. Ну а сейчас мы скорее приступаем к первой рубрике.
Не новости, но события.
И сразу я проспойлерю, так много событий, что мы сегодня без других рубрик, кроме вопросов, конечно.
Получается, что так. Вопросы – это святое, остальными рубриками пришлось пожертвовать. Просим прощения у дорогих слушателей, что вторую неделю подряд мы в таком несколько экстраординарном формате выходим, но что-то у нас в королевстве датском нашем что-то шебуршится. И мы стараемся это шебуршание отслеживать, нам кажется важным говорить об этом.
А что случилось?
Ой, а что случилось? Действительно. Значит, что у нас с вами случается? В прошлый вторник мы почти весь выпуск посвятили так называемому закону об электронных повестках, который в тот день принимался Государственной Думой во втором и третьем чтении. Это была, как принято нынче выражаться, специальная операция. Действительно, больше около 60 страниц поправок, совершенно переписывающих тот закон, который принимался в первом чтении, спешно был принят во втором и в третьем. За прошедшую неделю спецоперация достигла своего результата, тоже все происходило чрезвычайно быстро, значит, уже на следующий день, 12 апреля, это в среду, закон был одобрен Советом Федерации, направлен президентом, президент подписал его 14 числа, и 14 числа он был опубликован и, соответственно, вступил в действие.
Чуть ли не в самолете, говорят, подписывал.
Где он на самом деле находится, президент наш богоспасаемый, это отдельный вопрос. Сегодня и, по-моему, даже вчера много было разговоров на эту тему, когда у него Пасха наступает, по какому именно календарю, где он, значит, располагается, где он на службе присутствует, где он, наоборот, какие-то войска посещает. Это все довольно загадочно. Мы в это дело углубляться не будем. Нас волнуют, так сказать, более ясные вещи, а именно законотворческий процесс. Тут, как вы понимаете, нет места двусмысленностям, потому что, как в известном анекдоте про гимн, опять будешь стоя, опять придется стоя, незнание законов не освобождает от ответственности. Итак, подписан, опубликован, вступил в действие. Мы с тех пор успели, как это, прочитать его еще раз и составить о нем некоторое мнение. Значит, в прошлый раз мы с вами говорили о его законотворческой судьбе, о его содержании правовом и о той политической рамке, внутри которой этот закон возник. Сегодня мы с вами попробуем поговорить все-таки о его применении. Что с тех пор у нас прибавилось, кроме того, что, опять же, мы его читали, перечитывали, другие люди, юристы и политологи его читали и пытались, в общем, понять смысл происходящего. Кроме того, естественно, большое количество разъяснений поступило от официальных лиц. Тут занимательна некоторая, я бы сказала, ведомственная разноголосица в этих разъяснениях. Значит, у нас есть спикер, так сказать, номер один, это депутат Картополов, председатель комитета по обороне. Он говорит каждый день разное, но одинаково настойчиво, выразительно и громко. Поэтому мы его тоже слушаем и пытаемся сличать его как с ним самим трехдневной давности, так и с другими официальными лицами.
Иногда с реальностью еще тоже.
С этим сложнее всего, пожалуй, бывает. Значит, это тот самый депутат, который 31 числа говорил, что рассылка электронных повесток невозможна. А, соответственно, 11 числа уже, так сказать, руководил принятием этих самых электронных повесток, введением их в законодательство во втором и третьем чтении. Есть еще один у нас публичный комментатор, это министр цифрового развития и информатизации Максуд Шадаев. Он разъясняет это дело не абы где, а на довольно необычной площадке. Да, вот вы не знаете, например, а я погрузилась туда. Там интересно. Значит, существует телеграм-чат для сферы IT. Для айтишников, для работников вот этой отрасли. И там появляется самолично министр и разъясняет прямо вот в чате в Телеграме. Я туда записалась, надеюсь, его не прикроют после этого, а потому что там на самом деле интересно. И вот на днях он там выступил с таким многосерийным заявлением, то есть прям вот серия постов, ну или как в чате это не посты, а такие реплики, в которых он говорит следующее. Задает сам себе вопрос, сам себе отвечает, как Фома Аквинский. А связаны ли поправки в законодательство о призыве с планами по возобновлению мобилизации? Вопрос первый, но, в общем, такой наиболее насущный. Что говорит нам министр? Министр говорит, что нет ничего подобного, и даже все наоборот. Он проводит ту линию, которую приходилось нам слышать в государственных СМИ, а именно о том, что вот это вот все спешное принятие, есть реакция на недостатки, выявленные в ходе мобилизации осенью. Вот осенью был беспорядок, присылали повестки кому ни попадя, не было, как выяснилось, внезапно выяснилось, единой базы учета. Вот мы эту единую базу и создаем. Значит, что еще он интересно
просто
говорит?
Просто чтобы была.
Чтобы была, и чтобы те люди, которые не подлежат ни призыву, ни мобилизации, в общем-то, и не подвергались бы ничему этому. Что интересно, он говорит про реестр, потому что он за, так сказать, военную эту часть отвечать не может, но может за как раз информационную. Он говорит, разработка реестра, вот этого вот реестра военнообязанных, занимается Минцифры по заданию Минобороны. Точные сроки запуска реестра, я цитирую, будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу. Почему я обращаю внимание на эти детали? Ну, во-первых, такая характерная двусмысленность состоит в том, что одни государственные спикеры говорят, что весенний призыв уже будет проходить по новому порядку, то есть присланные электронные повестки считаются врученными, и, соответственно, санкции наступают, если вы по этой повестке не явились. Другие не менее официальные спикеры говорят, ну это когда-то там еще, на самом деле не раньше осени. Одновременно у нас есть указ президента, на основании которого вот эта вот вся свистопляска-то и происходит. Там говорится, мы об этом много раз говорили в эфире, что оцифрование данных военкомов должно было произойти до конца года 22-го, а вот единый электронный реестр всех военнообязанных должен возникнуть к 1 апреля 24-го года. То есть очередной осенний призыв, а это будет осенний призыв 23-го года, никак в эти сроки не попадает. То есть не очень понятно, как они между собой согласуют.
Очередная разноголосица.
Разноголосица.
Да. Да, мы сейчас сделаем здесь паузу небольшую, сохраним
мне
интригу.
Мне нравится музыкальный такой почти термин. Разноголосица. Как да. Некий весенний лес, знаете, и там птички.
Так вот, мы сохраним здесь небольшую интригу, посмотрим рекламу, после нее вернемся.
Мы готовы спорить, что среди вас нет человека, который не узнал бы вступление к великой песне, которую пел блистательный Луи Армстронг. Удивительно, но ведь ее сюжет понятен без перевода. Это переложенная на музыку ветхозаветная история исхода евреев из Египта во главе с Моисеем Пророком. Песню эту, по легенде, создали баптисты, но особой популярностью она пользовалась у чернокожего населения Южных Штатов, находившихся в рабском положении. В общем-то, это такая хижина дяди Тома, только в музыке. И еще. С юга на свободное от рабства север существовала подпольная тропа. Были добрые люди, которые соглашались сопроводить беглых рабов до черты свободы, то есть до границы со штатом, где рабство было уже запрещено. И доподлинно известно, что строчки из этой песни «Tell old Pharaoh, let my people go» — это пароль и отзыв, которые работали на той самой подпольной дороге. Так проводники и беглецы распознавали друг друга. А если вы ищете проводника в Израиль, то рекомендуем обратиться к нашим добрым знакомым из израильского агентства «Немрод». Наши партнеры готовы помочь освободиться от ограничений и получить гражданство Израиля. Команда профессионалов поможет вам и получить желанный паспорт, и безболезненно пройти все этапы подачи документов. Так что о сложностях беспокоиться не стоит. «Немрод» справится с любыми задачами. Обращайтесь по телефону, который вы видите сейчас на экране. А в описании будет ссылка на их телеграм, где можно ближе ознакомиться с миграционными нюансами. Удачи!
Ну что, мы продолжаем. Продолжаем нашу программу и нашу первую рубрику.
электронные реестры, электронные повестки, согласование между министерствами. Итак, мы с вами цитируем министра нашей цифровизации, который утверждает, что реестр будет, но когда-то неизвестно когда, с мобилизацией происходящее никак не связано, а пользователи госуслуг могут, если они по ошибке получат повестку, те документы, которые, так сказать, свидетельствуют в пользу того, что они имеют право на отсрочку, тоже через госуслуги и подать. Сняться с воинского учета можно будет также без личного присутствия. Вообще гражданин лично уже никуда не обязан, собственно, являться. Сплошное удобство, комфорт и, как это называется, государство, предоставляющее услуги. В общем, интенция понятна. Конечно же, вот этой вот паникой с электронными повестками и, главное, с ограничительными мерами, которые немедленно по их получении наступают, а государство наше несколько наступило тяжелым сапогом на вот эту вот хрупкую мечту о комфортном государственном сервисе и на то немногое, что вызывало у граждан доверие в, так сказать, во всем реестре государственной деятельности. У нас же вообще институциональное доверие низкое в России, как бы вот постоянно низкое, да, хронически низкое. Государственным институтам мало доверяют наши сограждане, друг другу они доверяют тоже мало. Но единственное, что доверие вызывало, это всякого рода дары технического прогресса. Россия – страна технооптимистов. Вот поэтому технооптимизму нанесен, конечно, тяжелый удар. Как мы уже говорили некоторое время назад, правы оказались те люди, которые говорили, что ИНН – это бесовское число 666, что это антихристова печать, что паспорта вообще получать не надо, дверь не открывать в почтовый ящик, не залезать и как-то, в общем, не общаться с внешним миром, а быть Агафьей Лыковой. Понятно, что современному городскому жителю быть Агафьей Лыковой затруднительно, но сейчас, вспоминая эти рассуждения, многие, я думаю, люди думают про себя, что какой-то резон во всем этом был.
Помните, может быть, Екатерина Михайловна, как год назад, в общем, наша с вами волна миграции столкнулась как раз с тем, как в Европе обстоит дело с цифровизацией, и ругались, и говорили, ну вот как да. же так отстали. Вот да. А теперь как-то смотришь на это все под другим углом.
Это правда. Традиционные жалобы москвича, везде все медленно, нет никакого сервиса, интернет тоже медленный, а финтехи и не слыхивали, как-то действительно поутихли. Видите, у всего есть, к сожалению, своя оборудование. Сторона.
И поэтому демократические институты так тяжело пропускают эти технические нововведения.
И поэтому граждане свободного мира так берегут свои данные и так недоверчиво относятся, например, к камерам в публичных местах. Ну, вот, скажем, в Лондоне к ним лучше относятся, а в континентальной Европе очень нехорошо. Тут так просто не повесишь куда-нибудь камеру, чтобы она снимала всяких прохожих или даже потенциальных злоумышленников. Итак, что еще нам более-менее за эту неделю стало ясно? Ну, во-первых, судя по всему, опять же, не будем даже спрашивать об этом министра Шадаева, и сами знаем, удаление аккаунта на госуслугах никак не помогает вам скрыться от всевидящего ока государства. Удаляя свой аккаунт, вы не удаляете свои данные. Они остаются в системе. Вы удаляете себе возможность иметь к ним доступ. Поэтому рекомендовать срочно удаляться с госуслуг не стоит. Вам лучше знать, что происходит, чем не знать. Тем более, что новое законодательство избавило вас от всякой ответственности за то, что вы неосторожно открыли письмо. Понимаете, это не фишинговое послание, которое вы открыли, нажали на ссылку, и к вам запрыгнул вирус. Вирус к вам уже запрыгнул, когда вы паспорт получали Российской Федерации. Теперь его уже не выковыришь из своего организма. Поэтому лучше оставаться в ведении, чем в неведении. Лучше заходить в свой аккаунт, вы будете знать, что вам прислали какую-то дрянь. Действительно можно отправлять какие-то документы, доказывающие вашу правоту через госуслуги. Это всяко лучше, чем идти ногами в военкомат, потому что оттуда вы можете в прежнем виде уже не вернуться. А вот через госуслуги, если вы попробуете вступить в какую-нибудь переписку, то это, скажем так, несколько улучшит ваше положение. Или, по крайней мере, ну, не ухудшит, в отличие от визита в военкомат, который ухудшит его совершенно точно. А для тех граждан, например, студентов, ну и вообще, так сказать, молодых людей призывного возраста, которые по понятным причинам сами в военкомат являться не хотят, есть промежуточный вариант послать маму с документами. Маму авось не мобилизуют. Пока таких случаев не было, по крайней мере. Значит, сами не ходите, но вступать в объяснение, в общем, можно, если это не, так сказать, если это не сопровождается вашим физическим присутствием.
Но при этом у мамы должна быть подготовка, закалка и юридическое образование. Просто я знаю конкретную историю.
Когда маме задурили голову?
Не мама, наоборот, дочка пошла отмазывать, что называется, своего папу от мобилизации, потому что ему пришла соответствующая повестка. Но она юрист, юрист одной из 4 крупнейших мировых консалтинговых компаний, и, в общем, у нее ушло 2 дня там войны с военкоматом, чтобы что-то им доказать.
Ну, ее, по крайней мере, не отправили?
Да, да, нет, нет, конечно.
Бои соприкосновения. Ну, вот-вот, уже хорошо. Значит, главное, берегите себя физически. При всех разговорах о великой цифровизации все-таки воевать отправят вас как тело, а не ваш цифровой аватар. Пока до этого не дошло, хотя, может быть, к этому мы и движемся. Значит, что еще полезно помнить? Это законодательство при всей его, скажем так, революционности не меняет порядок призыва. То есть, что я имею в виду? Не появляются новые категории, которых раньше не призывали, теперь призывают. Не отменены отсрочки. Студенты пользуются тем же статусом.
Да? Пока.
Пока. Значит, вот мы, собственно, фиксируем ситуацию пока. А, там, срок службы не изменился. Возраст меняется, он меняется по другому закону. То есть тут все, что называется, как было, так и осталось в сущностном смысле. Изменился порядок уведомления, и появились вот эти вот ограничения, которые накладываются на вас, если вы не являетесь. И, конечно, эти ограничения таковы, что они делают вашу гражданскую жизнь практически невозможной. Правда, среди них нет одного пункта, я вот не знаю, подсказывать в эфире, не подсказывать, потому что начинаешь перечислять, а потом чувствуешь себя несколько нехорошо. А блокировка счетов, там такая не присутствует. Значит, есть запрет на
продажу имущества.
На продажу, на продажу распоряжения своим имуществом, на управление автомобилем, постановки автомобиля на учет, на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, вообще на регистрацию предприятий. И то, что привлекло больше всего внимания, временное ограничение, как у них это называется, на выезд. Это все у нас есть. Значит, естественно, что пока это касается тех, кого призывают в рамках весеннего призыва, но потенциально это может коснуться и мобилизованных тоже, и это ловкая задумка снимает, конечно же, всякую необходимость объявлять какие-то новые волны мобилизации. Давайте вспомним, что мобилизация у нас как шла, так и идет. Указ не отменен. Среди прочего, это значит, что контрактники, заключающие контракт на военную службу, не могут уволиться. Это важно, вот почему. В этом же самом законе, принятом вступившем в действие, есть еще одно положение, которое поначалу несколько ускользнуло от читающих, потому что все были заняты повестками и ограничениями, связанными с ними. А этот закон упрощает порядок подписания контракта, проще говоря, убирая все те пункты в действующем законе, которые до этого описывали разные особые признаки, которыми должен обладать человек, чтобы он мог заключить контракт. Он должен был, значит, иметь образование, среднее, специальное, либо высшее, он должен прослужить не менее 3 месяца, кстати, этот срок сокращался у нас сначала, было 6 месяцев, потом сделали 3 месяца. Значит, теперь просто все эти квалификационные признаки из закона исчезли. Значит, вам 18 лет, вы военно обязанные и можете проходить воинскую службу, вы можете подписывать контракт.
Сразу после школы, по
сразу
большому счету.
Сразу после школы.
Я на самом деле обратил внимание по телеграм-каналу «Эхо новости», как много новостей поперло из разных регионов, что прямо в школы начали приходить вот эти самые зазывальщики на военную службу, раздавать буклеты о том, что это круто, и о том, как родители на это начали реагировать, потому что дети приходят и говорят: слушайте, не буду никуда поступать,
вот,
о, какие деньжища.
Зачем учиться, когда можно зарабатывать деньги гораздо проще, как им бедным кажется. Значит, имейте в виду, дорогие слушатели, я понимаю, что из наших слушателей мало кого надо убеждать, что в 18 лет не стоит подписывать контракт, но пока действует указ о мобилизации, одностороннее расторжение контракта невозможно. Если вы его подписали, вы не можете уволиться. Это билет в один конец. Что называется, ко всем другим прелестям контрактной службы прибавляется еще и это. Значит, возвращаясь к новой волне мобилизации, которую теперь не надо, что называется, декларировать, она может идти постоянно, и она может, что называется, усиливаться, ослабевать по мере необходимости. Вообще, эта организационная нервозность, ну, судя по всему, скажем, мы, опять же, заходя одной ногой за пределы нашей сферы компетенции, видимо, связано с грядущим обострением ситуации на фронтах. А иначе не очень понятно, почему так все срочно. Сообщают нам коллеги наши китаисты, что Китай стал менять свое законодательство о военной службе и объявил о том, что они собираются, значит, подготавливать к 50-му году, делать свою армию все более и более профессиональной, отбирать людей, годных к военной службе, их как там воспитывать.
Простите, к какому году?
50-му. 2050-м.
Какого века?
2050-го. Ага. Китай планирует...
А далеко, то мало далеко. Ли, я ну, подумал,
да,
что...
Да, 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 да. В 2150 году, значит, у них большие планы. А считается, что это делается, так сказать, по итогам наблюдений за российским случаем, в рамках которого сначала начинается война, а потом, собственно, кто-то задумывается над тем, кем мы собираемся воевать. Китай, видимо, считает, что так действовать не надо.
Давайте мы тогда в этом китайском месте нашего эфира сделаем небольшую паузу, посмотрим еще одну рекламу и вернемся в студию.
Хорошо.
Папа, а кто построил эту дорогу? Граф Петр Андреевич Клейн-Михель, душенька. Именно так звучит эпиграф к знаменитому некрасовскому стихотворению «Железная дорога», которое все мы учили в школе. Знакомьтесь, граф Петр Андреевич Клейн-Михель. О нем ничего хорошего сказать нельзя. Вот все, что вы знаете плохого о российских чиновниках, все это было у Клейн-Михеля. Но у нас, как вы знаете, в истории бывают периоды, когда именно такие люди занимают важное государственное положение. И вот при императоре Николае Павловиче Клейн-Михель был таким начальником главных строек страны. Клейн-Михель был влюблен в свою должность, потому что он у нас изобретатель вот этой нашей знаменитой схемы, когда ты отдаешь подряды родственникам, а они тебе возвращают 50%. И вот однажды за завтраком граф Клейн-Михель читает в газете, что лорд Веллингтон, премьер-министр Британии, который был противником железных дорог, таки разрешил и ассигновал на ее постройку гигантскую сумму. Увидев эту замечательную цифру, Петр Андреевич сразу понял, что постройка железной дороги в России – это дело всей его жизни. Боже, как он только не уговаривал императора. Он и макет железной дороги построил. И паровоз в миниатюре, заказанный в Лондоне, демонстрировал. Утверждал, что, кроме всего прочего, железная дорога не противоречит Священному Писанию. И всячески напирал на патриотизм, говоря, что не бывает такому, что в Англии есть, а у нас нет. Но император колебался и отказывал ввиду огромных денег. И вот Клейн-Михель в очередной раз выслушивает отказ и в глубине души с ненавистью смотрит на монарха. И вдруг он вспоминает, что самого главного-то аргумента не было. Он совсем забыл, что Николай Павлович – солдафон, что он обожает муштрую военщину, учения и парады. Император что-то говорил, но вдруг Клейн-Михель перебил его. Ваше Величество, спасибо, что подсказали мне своим видом. Но также по железной дороге можно быстро перевозить солдат». Николай Павлович задумался, а Клейн-Михель понял, что он сказочно богат. Навыки презентации нужны абсолютно каждому. А делать красивые слайды, например, вот такие, такие и вот такие, учат в Академии презентации Bonnie & Slide. Умение создавать убедительные презентации пригодится в самых разных сферах. А еще это самостоятельная профессия, удобная для релокации и приносящая хороший доход. Каждый день порядка 800 человек ищут, кто им сделает презентацию. Средняя цена за слайд – 1500 рублей, а стоимость презентации доходит до 1 000 000 рублей. Чтобы начать зарабатывать на презентациях, любому специалисту стоит пройти онлайн-курс «Стань дизайнером презентации в Академии Николая Пире и Светланы Фирсовой». Курс обучения занимает 4 месяца. Освойте новую профессию и начните зарабатывать от 200 тысяч рублей в месяц на удаленке из любой точки мира. С Bonnie & Slide вы сразу учитесь разрабатывать дизайн с нуля и получаете обратную связь от профессиональных дизайнеров после каждого выполненного задания. Академия обучила уже 50 тысяч учеников, включая сотрудников компаний Сбер, Тинькофф и Газпром. Важный момент, что Bonnie & Slide гарантированно помогают выпускникам с первыми клиентами. Вакансия дизайнеров слайдов актуальна и на международном рынке. По данным сервиса Upwork, дизайнер презентации со знанием английского в среднем зарабатывает 2000 рублей в час, а у топовых специалистов ценник в 2 раза выше. Чтобы начать свой путь в дизайне слайдов, забирайте от Екатерины Михайловны и Академии полезные подарки. По промокоду «Свобода» вам доступна скидка 40% на онлайн-курс «Стань дизайнером презентаций». Учитесь делать красивые слайды с Bonnie & Slide и меняйте свою жизнь к лучшему. А если хотите обучить коллег или сотрудников, доступно обучение и в корпоративном формате. Записаться и узнать подробности вы можете по ссылке в описании.
Продолжается программа «Статус», программа, которая выходит на, сразу на 3 каналах, на 3 YouTube-каналах. Это канал Екатерины Шульман и «Эхо» и на сайте echofm.online. Ну, а мы продолжаем первую рубрику.
Итак, про реестры, или точнее говоря, реестры, потому что у нас есть реестр военнообязанных, а есть, согласно закону, предполагаемый реестр повесток, который должен быть как-то публичен. Ни того, ни другого нету, но обещают нам ответственные ведомства, что когда-то они все-таки возникнут. Значит, пока их нету, еще раз повторим свою рекомендацию, аккаунт не удалять, физически в военкомат по возможности не ходить. А если есть шанс вступить в длительное бюрократическое общение по почте, вступайте в длительное бюрократическое общение по почте. Не принимайте решение из точки паники, но и не вытесняйте тревожащую информацию из своего сознания под предлогом, что сегодня вроде как ничего не случилось, еще пока меня не убили, наверное, пронесет. Значит, не пронесет того, кто не озаботился планом Б. Планом Б озаботиться надо непременно. Полезные ссылки, как всегда, мы даем. Самая полезная ссылка – это военный омбудсмен, горячая линия по правам призывников, военнообязанных, всех остальных. Туда надо писать, вне зависимости от того, военнообязанный вы или родственник военнообязанного, задавать свои вопросы. Быть предупрежденным значит вооруженным. Далее, поговоривши о призыве мобилизации, поговорим и о других не менее веселых материях, а именно о смертной казни и пожизненном заключении. Такие у нас сегодня темы. Что, как это, с чего начнем, Максим Владимирович?
Давайте.
Пожизненные или высшие меры?
Лучше сначала помучиться, как
говорится. Помучиться, окей, хорошо. Значит, по поводу пожизненных заключений. Значит, у нас с вами приняты, направлены в Совет Федерации изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс, которые вводят у нас пожизненное заключение за преступление террористической направленности и преступление против основ конституционного строя и безопасности государства, то есть за госизмену. А некоторый, так сказать, предлог для появления этой замечательной инновации состоял в том, что у нас в Уголовном кодексе появлялись диверсии, но, как обычно, в ходе законотворчества собака подросла и обросла многочисленными другими повышенными сроками. Ну вот, например, за собственное осуществление терактов до 15 лет было, теперь стало до 20, госизмена было до 20 лет, стало до пожизненного. Ну, такая мелочь, как вербовка, совершение террористических преступлений было до 5, стало до 7. Что еще рассказать хорошего? Вот диверсия была до 15, стало до 20 лет. Акт международного терроризма, нижняя планка повышается, было не менее 10, теперь не менее 12. Но! Если вы заключаете досудебное соглашение, то есть признаете вину, то пожизненное к вам не применяется. Более того, срок, размер наказания не могут превышать 2/3 максимального срока. Таким образом, если у вас, скажем, 20 лет максимальный срок, то 2/3 это 13 лет с копейками.
Всего-то.
Таким образом, да. Понимаете, как замечательно будет звучать этот аргумент в самом начале следствия. Или на пожизненное хочешь уехать, или можно 13 лет всего лишь отсидеть. Значит, что касается госизмены. Госизмена у нас понимается все шире и шире и шире с каждым новым изменением в Уголовный кодекс. Значит, помощь в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, это тоже у нас может быть квалифицировано как государственная измена.
Ну, то есть нападение на соседнюю страну вредит безопасности Российской Федерации. Значит,
лучше этому не помогать. Вы знаете, как это в дурном деле никакая помощь не поможет. Но что не может быть госизменой? Переводы, потому что переводы денег тоже могут быть, как вы понимаете, госизменой. Это помощь в деятельности, направленной против безопасности РФ. Знаменитые случаи донатил ВСУ или якобы донатил. Значит, переводы близким родственникам, оплата услуг, помощь в лечении и гуманитарная помощь. С последним мутно. Что следователь сочтет не гуманитарной помощью, а помощью непосредственно войскам противника, вы узнаете тогда, когда знание это вам уже не поможет. Значит, вот эти вот, так сказать, 40 огромные новые, которые у нас теперь присуждаются за госизмену, шпионаж, в случае Сафронова и совсем недавний Владимир Карамурзы, в общем, что называется, находится в русле вот этих вот законодательных изменений. По поводу 25 лет, поразивших, конечно, воображение и внутри страны, и вовне ее, могу сказать одно единственное. Ну, очевидное, тут уже всем все сказано. Год назад Владимир был здесь, не здесь в смысле в этой студии, а здесь в смысле в Берлине, вернулся по доброй воле. А спустя день после вынесение приговора с двух сторон одновременно, немедленно начался разговор об обмене. Значит, с российской стороны это выглядело немножко пародийно, поскольку происходило через Маргариту Симоньян, известную мне публицистку. Она что-то такое выступила, что вот, мол, давайте там вот этих вот Эвана Гершковича и значит, еще одного американского гражданина и Карамурзу, Пола Уиллана, да, отдадим, получим в обмен Джулиана Ассанжа. Но Выходит также колонка в Wall Street Journal, в которой говорится, что Владимир Карамурза, значит, проживал в Америке, имел, я не знаю, гражданство ли американское.
Нет,
или
у него подданство Великобритании.
Ага. Значит, семья его жила в Америке, поэтому он может быть, что называется, легитимным предметом для обмена. Я не для того это говорю вам, чтобы какой-то, так сказать, призрачной надеждой несколько успокоить то тяжелое чувство или развеять его, которое нас всех охватило. Но Эван Гершкович сегодня тоже появился в суде, ему там была продлена мера пресечения. Понятно, что там тоже будет приговор какой-нибудь выразительный. И в его случае очевидно, что это материал для обмена, в случае с Карамурзой это скорее случай политической мести, поэтому тут обмен представить себе труднее, но не невозможно. Российская Федерация попробовала недавно обменивать людей, да, с Бутом получилось, с ее точки зрения, очень хорошо и увлекательно, поэтому почему бы не попробовать такое устроить еще раз. Кандидат там есть, я сейчас не буду углубляться в сложную тему изобилия российских агентов, которых время от времени ловят, а в разных европейских и неевропейских странах, но поверьте, Ассанж это так для Твиттера, а есть люди, которые Российскую Федерацию гораздо более пристально интересуют, которых она гораздо больше хотела бы получить обратно.
Давайте только отметим, что по данным, которые озвучил адвокат, Карамурза похудел на 22 килограмма за время заключения. Это просто какая-то страшная цифра. И, в общем, действительно, фотографии и видео из суда показывают, как сильно он похудел. И, учитывая, что он дважды пережил отравление, тут, в общем, не то, что там 25 лет, да, каждые несколько месяцев выглядят как угроза убийства.
В общем, если надежда на какие-то обмены есть, то лучше, чтобы они совершились, реализовались побыстрее. Значит, это у нас было пожизненное заключение. Обещали сказать про смертную казнь.
Да.
Помните, в прошлый раз мы с вами говорили об очень-очень старом законопроекте, подписанном группой инициаторов, большей части которых уже и живых-то нету, которое был снят с рассмотрения, возвращено авторам, потому что положение этого законопроекта, этого законодательного предложения адресуется к уже устаревшим законодательным нормам. Законопроект этот касался исключения вообще понятия смертной казни из Российского уголовного кодекса. А мы тогда сказали, что, в общем, наверное, практического смысла в этом никакого нет, а вот такая виньетка из, значит, законотворческой жизни, сколько воспоминаний навевает на нас этот законопроект 2001 года.
Да, некоторых нет в живых, некоторые переродились, как, например, Крашенинников.
Крашенинников изменился, да, весьма. Депутат Яровая была инициатором, но она сняла свою подпись в 2014 году заблаговременно. Так вот, а на днях случилось схожее событие, и теперь мне уже кажется, что это не только, так сказать, милая деталь регламентных процедур. Значит, в Думе находился с 99 года, внесенный президентом Ельциным тогда, проект закона о ратификации протокола номер 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это очень краткий законопроект, ратифицировать протокол номер 6 относительно отмены смертной казни, подписанный в городе Страсбурге 16 апреля 1997 года, практически годовщина. То есть смотрите, что у нас происходило. Существует Конвенция о защите прав человека 83 года, Российская Федерация подписала ее в 97 году. У этой конвенции есть протокол номер 6, который отменяет смертную казнь. В 99 году президент Ельцин вносит соответствующую ратификацию в Государственную Думу, и вносит он ее, знаете, когда? 6 августа 99 года.
Удивительно, но я прямо помню все эти события, как это все обсуждалось.
Вы тогда должны были в младшей школе учиться. Максим.
Нет, все-таки я чуть старше, чем вам иногда кажется.
Ладно.
Но я думаю, что и вы помните прекрасно.
Ну, я-то... Мне положено. Итак, через некоторое время после этого, как вы понимаете, президент у нас меняется. Законопроект лежит в Думе, с ним ничего не происходит. Каждый новый созыв, что называется, переоткрывает для себя его существование, но никуда его не двигает. Интересно, что новый президент практически сразу тормозит продвижение этой ратификации. И вот теперь, вот буквально на днях, Совет Думы предлагает вернуть инициатору, то есть президенту, этот самый законопроект президенту Ельцину вернуть, да, в связи с тем, что в 23-м году, в конце февраля, был принят федеральный закон о прекращении действия международных договоров Совета Европы в отношении Российской Федерации.
Можно посоветовать им отправить в Ельцин-центр этот документ.
Например,
единственный адрес,
который... Смотрите, да. Слушатели, дорогие коллеги, а кроме воспоминаний ностальгических, мне в этом видится что-то нехорошее. лежал он себе и лежал, никто его не трогал. А если у нас уже два подряд, да, один олень случайность, три оленя тенденция, у нас два оленя, убираются с рассмотрения давно неподвижные законопроекты об отмене смертной казни. Это может выглядеть как какая-то подготовка к чему-то в этом роде. Кроме того, что еще меня несколько беспокоит, хотя, казалось бы, как-то, господин учитель, мне бы ваши проблемы. Много о чем можно беспокоиться, но каждый беспокоится о своей профессиональной области. Значит, поправки в закон о референдуме какие-то странные внесены в Думу, внесены группой депутатов, сенаторов во главе с Клишасом, то есть как бы важные люди. Вроде бы они про то, как об особом порядке, в котором можно проводить референдумы на так называемых новых территориях, спохватились. Референдумы они там уже провели, с тех пор эти территории видоизменились до неузнаваемости, уменьшились территориально, но тем не менее. Одновременно снимается ограничение проведения референдума во время военного положения и в последний год полномочий президента и Государственной Думы.
О, в целом, то да. есть расширение возможностей
да,
референдума.
Да, да. В целом облегчается процедура референдума. Что там они химичат, выражусь ненаучно? Что это за подготовки такие? К чему?
Простите, пожалуйста, да. Екатерина Михайловна, но вот эти вот так называемые свежеприсоединенные территории, на них ведь было свое законодательство, и там была смертная казнь. А вот их присоединили, и там изменилось законодательство, или как с этим быть?
Дума непрерывно принимает законодательные акты, направленные на интеграцию, как это называется, этих территорий в российское правовое пространство. До этого это происходило с Крымом и Севастополем. Происходило и происходит, на самом деле, до сих пор. Крым продолжает жить по особому правовому режиму. Если вы думаете, что это такая прям часть Российской Федерации, не вполне. С этими территориями все еще сложнее, потому что на Крым территориально хотя бы никто не покушался. Пока еще, военным способом. Там была какая-то территория с понятными границами, с понятным населением, которое не бегало туда-сюда. Тут-то все гораздо более туманно. Меня сейчас не новые территории волнуют, меня старые территории волнуют. Нет ли тут какой-то идеи провести конституционный референдум, либо еще одну волну конституционных поправок, или вообще новую конституцию? Станется с них, с красавцев-то наших, и вот туда уже можно вписать и смертную казнь, и все остальное. Я понимаю, что я сейчас выступаю не в своем амплуа, но... Мне эти шебуршения кажутся подозрительными, поэтому я своими подозрениями делюсь с вами. Значит, далее, по поводу чрезвычайного и регулярного. Значит, у нас с вами такая стабильность наступила и такое поднятие с колен, что, как мы с вами еще и в прошлом году говорили, повторяющиеся ритуалы, образующие институты, как известно нашим слушателям, у нас отменяются или, по крайней мере, откладываются. Значит, в прошлом году у нас с вами не было вообще никаких президентских появлений, кроме поздравления с Новым годом, может, лучше его бы не было. В этом году у нас немножко, так сказать, президент пытается восстановить свое публичное присутствие, вот с посланием он обратился, ничего особенного не сказал, скажем, ретроспективно, и сообщает нам Ростелеком, что 8 июня в Гостином дворе будет прямая линия. Помните, есть у нас такая процедура, прямая линия. Это ответы на вопросы, жалобы граждан, раздача щеночков, значит, новогодних елок, ну, в июне уже, может быть, поздновато, но тем не менее. В общем, вот, не было ее в прошлом году, теперь она будет.
Давайте все-таки отметим, что это не официальное заявление Ростелекома, это источники в Ростелекоме, такое, да, там, кому-то что-то говорят, да. А то так звучит, как будто Ростелеком,
да,
уже
выходит об этом и говорит, официально. Сейчас мы вам расскажем, чем президент собирается заниматься. Да, у нас не поощряется такое, инициативность такая. Тем не менее, сначала появились слухи о том, что в Гостином дворе как-то все арендаторам сказали, чтобы они выметались, потому что там будет подготовка к чему-то, к чему-то, и он вообще временно закрывается. А вот источники в Ростелекоме говорят, что эта организация начала подготовку к трансляции. Это вот, что называется, о хорошем, о том, что все-таки происходит. Но другие вещи, гораздо более значимые для наших граждан, чем прямая линия с президентом, при всем уважении к ней, отменяются. Значит, у нас Федерация независимых профсоюзов, которая официально является организатором первомайских шествий, призывает граждан по всей стране на шествие на 1 мая не выходить. Почему? Потому что, называется это так, из-за террористической опасности.
Я потому что защитники труда уже победили, и, соответственно.
А в общем, уже больше не о чем просить. Тогда можно, да, с благодарственным шествием выступить, мол, смотрите, как у нас все хорошо. А значит, первомайской демонстрации не будет. Вряд ли кто-то будет проливать о ней слезы, мы все это более-менее понимаем. На самом деле, единственные люди, которые последние годы куда-то ходили 1 мая, это были коммунисты. КПРФ организовывало шествие. И, в общем,
наверное,
довольно...
какие-то профсоюзы все-таки еще существовали.
Может быть. Но вот в этом, так сказать, в рамках этого левого дискурса довольно органично смотрелись лозунги, призывающие к защите прав трудящихся. Вообще этим очень стоило бы заниматься. Но вот теперь рекомендует нам наша официальная профсоюзная ассоциация, не вылезать. Дома на даче праздновать, не покидая, так сказать, закрытых помещений. Бессмертный полк в прошлом году, Мишучин, проходил. В 20-м не проходил из-за ковида, в 22-м проходил, и президент ходил. Тоже с портретом. Значит, не будет.
Как это... Вместо него какое-то факельное шествие в виде буквы Z, нет?
Интересная идея. Вот опять мы все подсказываем и подсказываем. Значит, да, если днем боимся ходить, может быть, ночью можно ходить, может быть, это лучше как-то выйдет. Итак, кто нам об этом объявляет? Это не выходят региональные власти и говорят, что не надо. Не выходят, например, представители правоохранительных органов и говорят, что это опасно. Это вроде как общественники. У нас же бессмертный полк — это нечто вроде общественной инициативы. Вообще напоминаем, что она родилась как общественная инициатива в городе Томске. Потом была в лучших традициях нашей, так сказать, постмодернистской автократии перехвачена и сделана вполне официальной. Но вроде как ответственность за нее по-прежнему несет общественность как таковая. Это не государственное мероприятие. Так вот, эти самые... Общественники собирают пресс-конференцию в Интерфаксе и говорят, что там так, не просто мы выходим из формата одной улицы, мы призываем в течение всего дня поминать наших героических предков. В частности, например, такая предлагается акция: заменить аватарку на портрет какого-нибудь своего воевавшего старшего родственника. То есть не говорится напрямую, что, знаете, мы боимся, во-первых, там, диверсий, терактов, во-вторых, мы боимся, что люди придут с портретами, например, своих не таких далеких предков, а тех, кто сейчас погиб. Может такое быть? Может такое быть. Вообще какие-то недовольные могут собраться. Не нужны нам в эту годину всенародного единения и необычайной поддержки всего происходящего, не нужны нам люди на улицах. Пусть они пьют дома. Далее, чего еще не будет? Не будет публичных мероприятий на 9 мая. Это пока касается не всей Российской Федерации. Это касается Курской, Белгородской областей, наиболее несчастных, и Крыма. Как принято нынче выражаться, оккупированного Крыма. Значит, в общем, чей бы он ни был, парада на 9 мая там не будет. Это вот уже объясняется тем, что типа того, что мы опасаемся. Тут мотивы безопасности заявляются, в общем, достаточно открыто. Белгородский губернатор, мужественно беря на себя ответственность за это все, не прячется ни за какими общественниками или ветеранским союзом, как мог бы, он говорит, парада не будет, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники военнослужащих в центре Белгорода. Действительно, зачем же провоцировать противника техникой и военнослужащими? Давайте не будем его провоцировать ни в центре Белгорода, ни в каких других местах. Тогда и противника-то никакого не будет. Но это ладно, это как это, досужие рассуждения, скажем так. В общем... Мы с вами как-то цитировали результаты социологических исследований, согласно которым очень немногое объединяет граждан Российской Федерации, в том смысле, что очень мало у нас общепринятых символов или каких-то практик и явлений, к которым большинство относится одинаково, одобряет или не одобряет. Мы такая довольно разрозненная, так сказать, политическая нация. Так вот, одно из немногих, что у нас есть, это Новый год и 9 мая. Это действительно, уж если говорить... о скрепах, то есть о чем-то, что скрепляет, держит вместе, то это вот оно. Когда рассыпаются эти практики, конечно, это, ну, скажем так, дает понять людям самым непосредственным образом, что жизнь не продолжается такой, какой они привыкли ее видеть. Это вот разрушение регулярности, которое было в ковид, которое в 22-м году пришло уже на новом, так сказать, социально-политическом уровне, оно продолжается. То есть делать вид, что все происходит, как и было, становится все труднее и труднее. Значит, далее. У нас с вами еще есть один сюжет, о котором мы хотели поговорить в прошлый раз, но поговорим в этом, тем более там прибавилось, так сказать, подробностей. Это так называемое дело ростовских судей. Это теперь уже не дело судей, это, видимо, очень масштабная операция, которая происходит в городе Ростове-на-Дону и в Ростовской области. Мы с вами помним... Мы отслеживаем внутриэлитные репрессии, смотрим, стоят ли они на паузе, не стоят ли они на паузе, ускоряются, не ускоряются, идут в прежнем темпе. Поэтому нам это кажется важным, это характеризует, что называется, температуру внутри системы. Судей преследуют довольно редко. Во-первых, это не так легко. Для того, чтобы против судьи возбудить уголовное дело, необходима санкция прокурора, необходимо, это может делать только Следственный комитет, председатель Следственного комитета. В общем, это такое высокоуровневое мероприятие, то есть не каждый оперативник, не каждый следователь может вот так вот прийти и какие-то следственные действия в отношении судьи осуществлять. Тут у нас, значит, сразу задержанный председатель Совета судей Ростовской области, начальник управления судебного департамента и председатель Ростовского областного суда. Еще сообщают нам источники, как минимум 14 судей находятся в разработке и ездят в Москву для того, чтобы участвовать в следственных действиях. Те, которые уже задержаны, находятся под домашним арестом, тут все гуманненько, чай не, то самое, не, не рисунок антивоенный нарисовали, а всего лишь подозреваются в организации сообщества для получения взяток. Значит, 159-я статья народная, часть 4-я, мошенничество, совершенной организованной группой. Значит, что еще?
Мошенничество.
Мошенничество, 159-е.
При, да, том, при том, что люди имели должности и так далее, это вот странно.
Как это? Пока так. Потом, может быть, что-то прибавится, но пока так. Значит, с 3 апреля в Ростове-на-Дону работает бригада сотрудников МВД, ФСБ и Следственного комитета. Вроде бы головная, так скажем, структура здесь — это Следственный комитет. Если вы помните, в прошлом году, по-моему, осенью, была большая облава на ГИБДД в ряде регионов. Помните? Тогда, в частности, в Ростове...
Какие богатства нам показывали.
Да-да-да, были обыски под телекамеры, все как мы любим. Значит, было всякое красивые кадры в новостях. В том числе в Ростовской области тогда сразу 26 сотрудников ГИБДД разной степени высокопоставленности были... Ну, собственно, попали под суд, да, в результате этого расследования. Мы тогда обращали на это внимание, потому что большая операция. Но нам тогда казалось, что она идет, так скажем, трансгранично, между несколькими регионами по линии ГИБДД, не по территориальному признаку, а по профессиональному. То, что здесь происходит, явно относится к Ростовской области. Связаны ли эти два, так сказать, дела, две облавы между собой или нет, ну, что называется, покажет будущее. Далее, у нас задержан прокурор одного из районов города Ростова. Его взяли с поличным, сообщает нам ФСБ, при получении взятки в размере 1 300 000 рублей. Что странно, с этим, так сказать, не сумма странная, не то, что прокурор берет взятки. Странно, что он берет деньги в руки в тот момент, когда вот эта вот группа уже работает в Ростове.
То есть, ну да.
Понимаете, да? То есть выглядит, он знает.
Как-то максимально...
Он знает, что приехала, как это, прибыла в Одессу банда из Ростова. В смысле, наоборот.
Наоборот.
Да. А прибыла из Москвы в Ростов большая банда. Уже взяли нескольких судей. Кто-то там в Москву мотается. Можно себе представить, что это такое для города и для вот этой правоохранительной среды, которая очень тесно связана друг с другом всегда и отношениями родства свойства, и, собственно, видимо, какими-то коммерческими отношениями. И вот он идет кому-то и берет в руки 1 300 000 рублей. Ну, опять же. Прокуроры разные бывают, может быть, им кажется, что их это никогда не коснется. Значит, что это может быть? На что это, по крайней
вот
мере,
да,
похоже?
Потому что, ну, в том, что могут быть они честны, все эти люди у нас как
не
бы...
Очень
да.
Верится,
да.
Не очень верится,
да. А вот, но вдруг почему ловят? Вот это удивительно.
Что тут может быть? Ну, во-первых, может быть какие-то долгие следственные действия, которые вот расцвели таким прекрасным цветком. Может быть необходимо очистить место для других, которые хотят сесть на эти чудесные места. Регион сверхбогатый, сверхкоррумпированный. Значит, краснодарский судья или краснодарская судья – это уже мем. Но, поверьте, ростовские ничем не уступают. А кроме того, регион приграничный.
Вот я как раз хотел спросить. Более того, придвинутый, да.
Весьма. Что это значит? Это значит не только увеличение числа преступлений с использованием оружия и взрывчатки. Это значит невиданные возможности по торговле этим оружием и взрывчаткой, по торговле людьми в различных формах, по торговле вообще всему, всем, что движется вот в этой серой зоне. Вообще, что называется, источники с мест сообщают нам, я понимаю, как это звучит, источники с мест, ну вот люди, которые, собственно, живут в Российской Федерации, имеют отношение к правоохранительным органам, говорят, что даже преследование политических, так сказать, диссидентов как-то не может развернуться на должный уровень, потому что все правоохранители заняты переделом собственности. Заняты они переделом собственности с увлечением, напоминающим о 90-х годах, но с гораздо большей свободой рук. Потому что в 90-е годы, ну скажем так, были бандиты и были какие-то рубоповцы условные, которые как-то гонялись за этими бандитами. Теперь группы интересов, сражающиеся за собственность, за активы, за потоки, за рынки, состоят из самих силовиков. Поэтому им не нужно беспокоиться о том, чтобы, грубо говоря, спрятать тело. Это не надо. Они сами руководят тем, что считается, так сказать, убийством, и за что сажают, а за что не сажают. Может
Если
быть,
только они переходят дорогу другим силовикам.
Вот в этом-то и борьба. Понимаете, в чем дело? В этом, собственно, и есть конфликт. То есть, еще раз повторю, группы интересов, состоящие из силовиков, из представителей вот этого правоохранительного, правоприменительного сообщества, бьются между собой. Методы их известны. Они не подконтрольны никому. Как они будут между собой, так сказать, договариваться или не договариваться, трудно понять. Это может быть больше похоже на войну на уничтожение, потому что им еще делать, кроме как друг друга не перебить или пересажать полностью, чем любые, так сказать, знаменитые бандитские войны 30-летней давности. Это, что называется, одна версия. Может быть, другая версия. Даже борьба с коррупцией может быть версией. Мы и это не отрицаем. Мы единственное, что можем обещать, что мы будем продолжать следить за развитием событий. А можно еще одну новость?
Вот прям на минутку.
Оно же событие. Потом приходим к
вопросам. Да. Это даже, если мы быть... хотим еще хорошую новость, то...
Хорошо, давайте мы это оставим. Это будет у нас хорошая новость.
О, она такая, прекрасно.
Можно сказать, неплохая.
Прекрасно. Тогда я только скажу, что есть магазин shop.diletant.media, и там вы можете приобрести книгу «Горбачев. Урок свободы» с автографом Руслана Гринберга и печатью от «Живого гвоздя». Соответственно, вперед можете...
Покупайте книги. Книги – источник знаний.
Да. Ну, а мы переходим к следующей рубрике.
Вопросы от слушателей.
Вопросы от слушателей в этот раз мы собирали в Инстаграме «Эхо», собирали в Фейсбуке «Эхо», в Твиттере и, соответственно, в YouTube-канале «Бильд на русском». Я очень надеюсь, что мы успеем сразу несколько вопросов из всех этих источников задать. Итак, начнем с YouTube-канала «Бильд на русском». Екатерина Михайловна, стоит ли надеяться, что в 2024 году у России может появиться своя Светлана Тихановская, спрашивает вас Соня. И если это произойдет, то что это даст при условии победы действующего президента в электронном голосовании? Ведь на практике белорусам сейчас не легче, чем россиянам, несмотря на наличие у них легитимного лидера.
А белорусам легче, чем россиянам, благодаря наличию у них легитимного лидера, потому что у них есть человек и, соответственно, структура, офис, с которым готовы разговаривать европейские правительства. Когда мы с вами, несчастные граждане Российской Федерации, до такого доживем, наше положение будет много легче, чем оно есть сейчас. Так что как это, белорусам лучше в этом отношении, тем, кто находится, естественно, вне. А Беларуси мы сейчас говорим о них. Смотрите, действительно, когда в 2020 году произошли эти события в Беларуси, возникла мысль, что это сценарий для России 2024 года. То есть, так сказать, авторитарный лидер приходит на выборы, привычным образом их выигрывает, но этот результат уже не принимается обществом. То, что, так сказать, проглатывалось охотно, вызывает уже возмущение, и начинается действительно массовая волна протеста. Давайте отдавать себе отчет в том, что белорусская власть удержалась только и исключительно помощью великого соседа. Больше ничем. Помощью военной, финансовой, политической, информационной. Если бы не Россия, если бы Россия просто там посмотрела в другую сторону в это время, конечно же, белорусы своего красавца бы снесли. Мы тогда говорили, что случись такое в России, у России нет второй России, к которой она может обратиться, если только не Китай, говорили мы тогда, захочет, так сказать, поддержать стабильность. Ну, насколько Китай захочет поддержать того руководителя, который сам себя поддержать не смог. Это вопрос. Но действительно в России проблема такая существует. До 2024 года надо еще дожить, хотя осталось не очень долго. Мы не знаем, что произойдет в ближайшие несколько месяцев. Мы видим по, так сказать, довольно... хотите суетливым, хотите энергичным действием российской власти, что она беспокоится. Беспокоится. Военные неудачи, скажем аккуратно, или хотя бы отсутствие военных успехов не очень хорошо сказываются на популярности персоналистского автократа. А у него легитимация в том числе и по, как это называется, харизматически-революционному типу, то есть надо предъявлять гражданам победы. Не предъявляя победы, в общем, как-то трудно поддерживать прежний уровень легитимности. Все эти разговоры о том, что нарисуют электронным образом, насчитают, все замечательно хороши. Вопрос ведь не в том, чтобы нарисовать результат. Вопрос в том, чтобы его продать гражданам. Граждане, может быть, и не выйдут, так сказать, протестовать активно, потому что они довольно сильно запуганы. В Беларуси при всей ее репрессивности, при репрессивности их политического режима, все же в 2020 году войны-то не шло. Россия находится на, так сказать, практически полувоенном положении, поэтому там, хотя в Беларуси существует смертная казнь, между прочим. Что меня еще беспокоит, это шебуршение вокруг смертной казни. Республика-сестра Беларуси нас в политическом развитии опережает обычно года на 2-4. А там смертная казнь, как вы понимаете, существует, отменять ее никто не собирается. Как бы то ни было, если у нас проходят выборы в 2024 году, в бюллетене больше одной фамилии, и есть какой-то кандидат, который не там, ни Кадыров, ни Пригожин, условно говоря, а никаких таких кандидатов никто не пустит в бюллетень, не сомневайтесь. Значит, это будет опять схема «Белоснежка и семь гномов». Кандидат и много-много уродцев вокруг него. Это, опять же, схема старая, как проверенная, вы, ну, извините, как пожалуйста, Анатольевна. схематично, условно говоря. Белоснежка, семь гномов. Значит, все остальные кандидаты должны быть смешные, не какие-нибудь, а смешные. Значит, опыт с Грудининым был признан опасным, неудачным, хотя он всячески старался отбить охоту голосовать за себя у того электората, который, собственно, мог принести ему хоть какой-то успех. То есть
я на выборы никогда не ходил, но за Грудинина, извините, не удержался, да?
Да. Не ходил, дальше не пойду. Значит, тем не менее, даже такого было решено не допускать. Вы видите, что ему не дали даже стать депутатом Государственной Думы. Все равно это опасно. Еще раз повторю. Авторитарные режимы ненавидят и боятся выборы. Даже те, которые они сами организуют, сами контролируют, сами все правила напишут, все равно боятся. Священный дух народного представительства там витает, он неистребим. Выборная процедура придумалась цивилизацией, которая много старше нас, которая старше букв нашего алфавита, понимаете ли. Поэтому не нашим шалунишкам ее полностью поломать. Итак, значит, у нас будут кандидаты максимально смешные и комичные. Старые, дрявые, худые, пленялые, как в известном стихотворении. Значит, никуда не годящиеся. Тем не менее, если кто-то из них будет хотя бы приблизительно похож на человека, придется, еще раз повторю, придется как-то концентрироваться вокруг него, просто чтобы показать, не чтобы его замечательного поддерживать, а чтобы показать, что какие-то люди существуют. Это очень трудно осуществимая кампания, крайне трудно осуществимая, потому что это даже не умное голосование. Не за любого, кроме,
да,
а вот за этого конкретно. И дальше надо будет каким-то образом абсолютно абстрагироваться от того, кто это такой. То есть вот за кандидата X. Для чего, еще раз повторю, для того, чтобы показать отсутствие единогласия, которое так важно будет продемонстрировать. Кроме того, голосование – это пока еще ненаказуемая политическая активность, это последняя ненаказуемая политическая активность. Так, помним в прошлый раз, что надо было записываться в петербургские уики? Значит, запись идет до 10 мая, специально время такое выбирают, когда праздники. Значит, на 5 лет записываются. Кроме того, члена УИКа нельзя задержать без санкции прокурора. Uh-huh. Это тоже очень выгодно. Значит, не только в Петербурге, там еще один регион приехал, ссылку дам, всем все расскажу.
Да, Екатерина Михайловна, ну если по 6 минут на ответ, мы
нет, не
успеем.
Нет, не будем.
Жукова Наталья, 145, в Инстаграме спрашивает нас, вас точнее, просто она обращается к нам двоим. Как объяснить окружающим, для чего ученому независимость? Как в идеале должны строиться отношения между государством и научным сообществом?
6 минут, нет, не дадите? На такую тему. А семинар?
Минуту.
Ах ты, боже мой. Значит, ученому независимость нужна для того, что потому что это фундамент его основной деятельности. Вы его зачем? Вы общество. Зачем его содержите? Вы зачем нам деньги платите? За то, чтобы мы говорили то, что любой пропагандист может сказать. Ученых содержит социум для того, чтобы они мыслили независимо. Может быть, в результате этого мышления они откроют что-нибудь полезное. Может, не откроют, но может и откроют. Но если они не откроют, то никто не откроет. Значит, зависимый ученый – это вообще не ученый. Вместо него можно поставить картонное изображение, а деньги сэкономить. Значит, как в идеале должны строиться отношения государства и науки, я не буду вам рассказывать. Во-первых, у меня нет такой краткой версии того, как это должно происходить. Но в этой области, как и в любой другой, монополизация – это смерть, разнообразие – это развитие. Если у вас государство – единственный работодатель, единственный основатель всех университетов и единственный плательщик всех зарплат, то наука ваша не процветет, вопреки представлениям о том, что вот этот самый, так сказать, просвещенный автократия сейчас вбухает много денег в науку, и наука даст выдающийся результат. Нет, так это не работает. Нам, людям интеллектуального труда, зарабатывающим себе на жизнь чтением и письмом, нужна конкурентная среда, свободное общение с коллегами. Наше сообщество международно по своей природе. Мы не можем замкнуться в государственных национальных границах, это невозможно. То, что называлось в 17 веке Republic of Letters, Республика букв, вот это вот, так сказать, наша родина. Не все профессии таковы, но наша профессия такова, и иначе она существовать не может. Еще раз, если не можете обеспечить независимость, лучше вообще даже не заморачивайтесь, даже не тратьте деньги ни на какие научные учреждения, толку не будет.
Катя Ковальчук в твиттере «Эхо» спрашивает вас и аккумулирует на самом деле очень много похожих вопросов, но вот она на примере Финляндии. В Финляндии существует обязательный призыв для мужчин. Понятно, почему он может существовать в принципе, но как выстраивается аргументация того, почему он обязательный только для мужчин? Разве это не явная демонстрация нормализации неравенства даже на официальном государственном уровне?
В Израиле, как известно, призывают и мужчин, и женщин. То есть у нас есть и такой опыт, и такой. В большинстве стран, где существует призывная армия, она существует действительно для мужчин, но для женщин существует возможность военной службы. Вы знаете, мне не очень эти разговоры кажутся продуктивными, потому что хотелось бы, чтобы ни призывной армии не было, ни контрактной, чтобы человечество как-нибудь по-другому научилось решать свои, так сказать, проблемы безопасности, без того, чтобы такое количество людей продуктивного возраста занимать совершенно непроизводительным занятием. Эти люди могли бы делать что-нибудь более полезное, всегда мне кажется. Но пока перспективы этой, так сказать, не видать. Поэтому, скажем так, отвлекаясь от наших нынешних печальных обстоятельств, призывная армия как армия неэффективна, но, как армия, которая воевать должна, эффективно армия профессиональная, но призыв на небольшой срок действительно способствует формированию единой гражданской нации, воспитывает в людях ощущение некоторого единства, ну вот этот вот пресловутый, так сказать, воинский долг они отдают и чувствуют себя частью какого-то единого целого. Работает это? Да, работает. Если их там не бить, не насиловать, не морить голодом, то, опять же, смотрите на Израиль, и, возможно, и на Финляндию тоже, просто с этим опытом я меньше знакома, люди приходят оттуда вполне со светлыми воспоминаниями и как бы вот чувствуют, что они сделали для своей страны что-то полезное. Можно включать туда женщин? Можно. Израильский опыт это подсказывает. Шаг это в сторону равенства. Шаг в сторону равенства будет уменьшение такого рода, так сказать, обязанностей человека по отношению к государству вообще. Мне бы больше хотелось думать в эту сторону.
Ну, а теперь хорошая новость.
Давайте. Значит, новость носит несколько гипотетический характер, но тем не менее. Хорошая новость пришла от МВД. Вот как это. Какие есть новости, такими и делимся. Значит, у нас с вами существует законопроект, внесенный правительством, который проводит эксперимент, постулирует эксперимент в Москве и Московской области по продаже алкоголя по почте. Винной продукции, отечественной винной продукции через Почту России. Значит, это нехорошая новость сама по себе. Эта новость, по-моему, совершенно нехорошая. У нас и так уровень алкоголизации населения, который так долго снижался, опять начал расти. У нас торговля алкоголем либерализована до предела. В жилых домах продается алкоголь. Опять же, вот находясь в Европе, это даже дико произносить. Работают все
радиостанции.
Вот именно. Только что не круглосуточно. Никакой государственной монополии даже близко. Расположено, может быть, где угодно. Ну, там в детских садах пока не располагают, но, опять же, в жилых домах, пожалуйста. Едете по улице любого российского города, видите вот это вот красное и белое и другие такие же сети. Так вот, наше любимое ведомство, одно из наших любимых ведомств, Министерство внутренних дел, внезапно проснувшись, выступила против этого самого законопроекта. Значит, пишут они, что законопроект не учитывает существующий запрет на продажу продукции несовершеннолетним, а приобретение через интернет носит непубличный характер, значит, несовершеннолетние тоже могут его продать. Не учитывает региональные ограничения по месту времени продажи. В общем, против они. Конечно, хотелось бы, чтобы они были против тогда, когда этот законопроект проходил через правительственную комиссию по законопроектной деятельности, потому что он же правительственный, значит, он шел общей процедурой. Но тогда они, видимо, его проспали. Но хотя бы сейчас они проснулись и возражают против. Содержит риски этот законопроект существенных нарушений прав и свобод граждан. В общем, кто-то хотя бы выступает против того, чтобы граждане России свободно спивались еще и посредством почтовой доставки и покупки алкоголя через интернет.
Ну, а я, Екатерина Михайловна, скажу настоящую хорошую новость. На 1 мая запланирован стрим Екатерины Шульман с ответами на ваши вопросы.
И все там времени подготовим. У нас будет немножко побольше.
Побольше и только ответы на вопросы. Всем пока.
Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».